Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Здесь сейчас проходит благотворительный фестиваль под названием «Общий язык». Это фестиваль помощи тем, кто хочет выздороветь от химической зависимости. И за нашим столом самые разные люди. Я их сейчас представлю. Это Евгений Проценко, директор реабилитационного центра «Старый свет». Это Валентина Новикова, директор реабилитационного центра «Школы независимости» Валентина Новиковой, Санкт-Петербург. Это Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт». Это представитель комитета по связям с общественностью «Сообщество анонимных наркоманов Москвы». Его зовут Влад. Организатор фестиваля Никита Муравьев. Таня Главнир, организатор фестиваля. Представитель по связям с общественностью «Сообщество группы самопомощи родственников и друзей». Ее зовут Екатерина. Художник и режиссер Иван Максимов. Художник и режиссер Михаил Алдашин. Яна Полонская, координатор адвокации «Всероссийская сеть снижения вреда». И Анастасия Коваленкова, сказочник и художник. Она будет на этом фестивале представлять свою книжку. Друзья, я бы хотела начать с простого вопроса. Как вы здесь оказались? Какова личная причина вашего участия в этом фестивале? Вообще, какое вы имеете отношение к теме выздоровления от химической зависимости? Кто первый готов говорить? Может быть, Андрей Соколов?
Пожалуйста. Добрый вечер. Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт», город Севастополь. Ну и причина самая непосредственная. Я уже в течение 10 лет занимаюсь помощью лицам, попавшим в химическую зависимость, то есть реабилитацией и ресоциализацией людей с химической зависимостью. Это основная причина участия в этом фестивале. Хочется привлечь внимание общественности, в том числе общественности культурной, художественной, к проблеме.
Спасибо, Андрей. Михаил Алдашин готов выступить?
Вы знаете, меня пригласили, поэтому я пришел. А я, поскольку люблю помогать всем, чем могу. Ну, соответственно, если я чем-то смогу помочь, то я и помогу. Поскольку речь идет о химической зависимости, я сам вроде химически независимый. Вот. Но есть друзья, которые норовят то дунуть, то еще чего-нибудь. Такое тенденция поголовная. Я им говорю, что зря вы это делаете. Ну, не знаю, помогает это или нет, мои уговоры. Своим кино тоже вряд ли мы его отвлечем. Ну, я не знаю. Может, что-нибудь сделаем полезное.
Спасибо. Художник-режиссер Михаил Алдашин. Яна Полонская.
Я представляю Всероссийскую сеть снижения вреда. Наша организация занимается профилактикой ВИЧ-СПИДа среди потребителей наркотиков. Сегодня я здесь для того, чтобы обсудить возможности взаимодействия профилактических программ среди потребителей наркотиков и программ лечения для потребителей наркотиков.
Спасибо, Яна. Катя, пожалуйста.
Я здесь, потому что много лет тому назад рядом со мной погибал человек, который страдал тяжелой формой алкоголизма. С тех пор, вот уже 18 лет, я вижу, как моя жизнь меняется благодаря программе «Аланон». Меняется до неузнаваемости. И, конечно, мне очень хочется, чтобы люди узнали о том, как можно помочь.
Спасибо, Катя. Евгений Проценко, пожалуйста.
20 лет уже в этой области работаю, и, конечно, мне, во-первых, с коллегами интересно и полезно пообщаться. Во-вторых, то, что это вот происходит на клубной площадке, особый акцент имеет, поскольку клубная среда, среда риска в отношении тех проблем, с которыми мы работаем. И проект этот, я на него смотрю как на своего рода миссионерский проект.
Спасибо Евгению Проценко. Анастасия Коваленко, пожалуйста.
Ну, у меня с этой историей как бы три пункта связаны. Во-первых, моя мама, будучи замечательным сказочником, погибла от алкоголизма. Так что это на всю жизнь, да, остается. Когда подходит алкоголик, бомж у ларька и просит денег, я говорю, слушайте, я могу только не на водку, потому что у меня мама от этого погибла. Даже они понимают. Во-вторых, у меня сын растет. Страшно очень, между прочим, потому что там, где дети, там это все очень просто, быстро. И третье, которое как раз с этим связано, мне кажется, что большинство людей в это попадающих попадают, потому что не могут применять самих себя. А, собственно, та сказка, которую я читаю, будет об этом.
Спасибо художнику Анастасии Коваленковой. Влад, прошу вас высказаться.
Ну, мы очень рады здесь находиться, потому что наша основная задача как комитета – это нести весть о том, что существует в Москве сообщество «Анонимные наркоманы», и мы готовы в меру своих сил помогать всем людям, которые желают прекратить употреблять наркотики.
Спасибо. Владу и Валентину Нойку я хотела бы попросить сказать.
Мой отец талантливый ученый, погиб от алкоголизма. Мой брат, талантливый человек, погиб от алкоголизма. Мои друзья, с которыми я училась когда-то в школе, в институтах многочисленных, это были очень талантливые художники, музыканты, ну и просто люди, они погибли от алкоголизма и наркомании уже давно. И я думаю, что насущнее, чем то, что происходит с нашей страной на сегодняшний момент в плане того, как эта великая и талантливая нация теряет своих лучших сынов. Я не боюсь пафосности, я действительно верю в это. Поэтому я в связи с этим 10 лет назад повернула свою жизнь таким образом, чтобы помочь нынешним ребятам каким-то образом создать такое место, чтобы там была такая площадка стартовая для того, чтобы уйти с этой дороги, на которой не выжить.
Спасибо Валентине Новиковой, директору реабилитационного центра Петербург. Иван Максимов, я хочу услышать.
Я очень много тусуюсь по разным клубам, поэтому для меня, конечно, не все равно, с кем я там общаюсь и в каком они находятся состоянии во время этого общения и в промежутке. Но поводом является то, что когда я показываю свои мультфильмы, самый традиционный вопрос от зрителей, что автор такое курит или принимает, что у него такие образы и так далее.
Необычное.
Вот, что я вот могу всегда ответить, что для того, чтобы фантазия работала, совершенно ничего принимать не нужно. Это первое. А второе, чтобы получать кайф от жизни, гораздо лучше быть здоровым. Это гораздо больше дает возможности.
Независимо.
Спасибо художнику и режиссеру Ивану Максимову. И Никита Муравьев, пожалуйста.
Я в свое время проработал вот в терапевтическом сообществе «Инсайт», которое здесь представлено, и увидел, что это то, что работает. У меня много друзей погибло от этой болезни. И увидел, что это тот метод, который помогает людям. И в то же время одновременно я заметил, что много людей, которые ищут пути как-то справиться с этой болезнью, не могут их найти. Им дают телефон ФСБ, чтобы они стучали на барыг. Вот. Согласитесь, это помочь не может. Поэтому возникла вместе с Татьяной идея информировать о том, что помощь есть, и что она не в ФСБ, а совсем в других местах.
Спасибо Никите Муравьеву, ну и Тане Главнер. Таня, давайте, наверное, уже про фестиваль начнем разговор.
Поговорим про фестиваль. Он действительно появился для того, чтобы все, у кого есть шанс, обусловленный тем, что он хочет выздоравливать, могли его реализовать. К сожалению, и в моей семье случилась трагедия, связанная со смертью очень близкого и родного существа. Я могу честно сказать, что я вижу смысл того чудовищного испытания, которое я пережила, никогда не забуду, только в том, чтобы я могла какую-то информацию передать тем людям, которые, оказавшись в этой ситуации, могут по-другому выйти из нее, не трагически. Поэтому фестиваль существует как пространство, свободное и открытое для взаимодействия в рамках закона Российской Федерации, для того, чтобы все, кто хочет выздоравливать, и все, кто хочет участвовать каким-то образом в этом процессе, имели возможность это делать с как можно большим КПД, если хотите. Фестиваль объединяет социальные, реабилитационные, культурные программы, состоит из лектория и художественные программы. Это у нас есть государственная наркология, существуют реабилитационные центры, которые охватывают ту огромную область, которая не подвластна, увы, государству. И эти люди профессионалы, но при этом, ну, по сути дела, на голом энтузиазме. Существует такая замечательная возможность, как группы самопомощи, которые давно и эффективно существуют во всем мире, и, наконец-то, у нас в стране тоже потихонечку как-то тоже еще не вымерли, и, будем надеяться, будут размножаться. В лекциях можно узнать о том, что это такое, и как это использовать, и где это находится. Что касается художественной программы, она появилась не случайно. Мне кажется, что представители культурной жизни страны в некотором роде рафинировали в себе все самое лучшее. И вот этим светом могут указать дорогу некоторым образом, да, ну, то есть, например, мне очень нравится творчество всех представленных здесь замечательных художников, и если бы мне сказали, что мой любимый художник, режиссер Ваня Максимов участвует в таком мероприятии, я обязательно пришла, узнала бы о тематике и, соответственно, как-то прореагировала бы, да, мне было бы не все равно, собственно, в этом смысл художественной программы.
Таня, а можно я спрошу, допустим, нас слушает какой-то человек, который вдруг решил покончить со своей химической зависимостью, но информация у него только про ФСБ. Он может прийти сюда, на территорию фестиваля, и кому-то обратиться?
На всей территории фестиваля, то есть с 8 по 17 февраля, будут представлены брошюры, на которых написан адрес, телефон, расписание, групп самопомощи и реабилитационных центров в Москве, Петербурге, Подмосковье и Крыму, где можно прийти и безвозмездно получить профессиональную неравнодушную помощь. Вот что важно. К моему большому сожалению, не всегда в государственных учреждениях можно получить помощь неравнодушную. Я, столкнувшись лично с этой проблемой, понимаю, что по своему складу я не пойду, я боюсь, мне страшно, да, что на меня повесит ярлык и скажут, не будем с ней больше общаться, да, вот она как-то связана с наркоманией, с алкоголизмом, для меня это проблема, боюсь, что людей с таких проблемой много.
Спасибо, Татьяна Головнер. Свобода в клубе RTFAQ. Мы на благотворительном фестивале «Общий язык», фестивале помощи тем, кто хочет выздороветь от химической зависимости. Таня сейчас, мне кажется, сказала одну очень важную вещь. Какое-то время назад был такой цикл программ в этой серии, он назывался «Чужие», но об алкоголиках и наркоманах мы не поговорили. Вот я хочу задать всем следующий вопрос. Наркоманы, они действительно чужие для мира, для общества, для людей? Валентина Новикова.
Ну, я люблю определиться в понятиях, что в это вкладывается, какое понятие. Я вообще чужих не вижу. Я просто свято верю в то, что мы вообще все одно тело единое. Поэтому кто тут может быть чужой, я не понимаю. А чужие по менталитету, чужие каким образом? Из другого мяса и костей, сброшенные десантом с Луны? Нет. Это наши братья. Это наши дети. Мы только что их целовали. Они только что нас обнимали. Они только что пошли в школу, и мы радовались их успехам. Мы просто видим, как у них помутнели глаза, потому что, скорее всего, они устали в школе. А потом мы вдруг выясняем, что у них руки исколоты. Какие они чужие? Наши родные, это наши сограждане. Поэтому чужих здесь нет. Другой вопрос. Что мы иногда поступаем, и очень часто с ними, как с чужими, делая из них чужих. Мы думаем, что их надо поймать, арестовать и законопатить. И вот мы решили проблему. Вот тогда мы делаем из них чужих, потому что мы отвергаем их, как будто они не наши, не родные, и, повторяю, упали с Луны. Нет, они вернутся потом, но обидятся на нас за то, что мы их поймали, арестовали и послали не лечиться, а учиться, как им отбирать деньги, так сказать, у граждан этого государства. 5 числа у нас была замечательная, шикарная встреча, где мы очень здорово 4 часа говорили о том, кто чужие, кто родные, во что стоит вкладываться, какие действия являются решением проблем, а какие действия являются загонянием, скажем так, простите за нелитературный русский язык, проблемы внутрь и прибавление огромного количества проблем. Поэтому если мы будем вести себя с каждым из тех, кто нас окружает, как будто они чужие, тогда мы будем все чужие друг другу. Если мы будем понимать, что мы братья и сестры, и простите меня, конечно, я склонна к пафосности, но отечество в опасности, тогда у нас найдется ресурс сердца, ресурс ума для того, чтобы изобрести некие вещи, когда мы будем все родные, и мы протянем друг другу руку, и мы решим проблему, потому что нет такой проблемы, которая бы не решалась. Главное, нет желания, когда тогда ее не решить.
Спасибо Валентине Новиковой. Татьяна Главнер.
Хочу добавить вот что. Желание – вещь таинственная. Есть одна, как мне кажется, очень важная штука, которая необходима для того, чтобы желание появилось. Это информация, это понимание. К сожалению, у нас, у всего нашего общества, горячо мною любимого российского общества, есть отсутствие понимания того, что химическая зависимость – это не социопатия, это заболевание, тяжелое заболевание, потому что мы никогда не позволим себе, по крайней мере, с нравственной точки зрения, нас кто-то осудит, выкинуть больного гриппом на улицу в 40-градусный мороз. Мы позвоним друзьям, мы позвоним врачам, мы узнаем, какие меры нужно принимать для того, чтобы нашего близкого человека, ну или тому, кто плохо и кому мы неравнодушны, помочь с профессиональной точки зрения. К сожалению, многие в России не знают о том, что алкоголиков и наркоманов не нужно ругать, не нужно их пилить, а они нуждаются в помощи, и без этого они гораздо быстрее умрут, чем при наличии соответствующих, что ли, методов воздействия.
Спасибо, Татьяна. Кто готов продолжить? Андрей Соколов.
Да, меня тоже зацепила эта фраза «чужие». Часто очень я в обычной жизни, не связанной с работой, натыкаюсь на полное непонимание, причем такими людьми, которым по долгу службы положено вроде понимать. Это учителя, это работники доблестные нашей милиции и не нашей тоже. Это даже врачи-наркологи. по своим действиям, хоть на словах они признают наркоманию, болезнь, но по тому, что они делают, абсолютно не признают и не понимают этой проблемы. Конечно, как сказала Валя, это больные дети нашей больной страны. И целью вот этого фестиваля, я тут полностью согласен, я сидел сейчас вот и вспоминал, потому что Радио Свобода все-таки, кто сейчас вспомнил, когда умер наш самый долгоживущий генеральный секретарь, в 6 часов утра прибежал товарищ и говорит: умер Брежнев. Я не поверил. И первое, что я побежал включать, понимая, что маяк бесполезно включать, там Чайковского передают, я включил Радио Свобода в попытках именно найти информацию. Я не был по своей сути там диссидентом или антисоветчиком, но я реально понимал, что мне нужна информация, чтобы что-то делать. И вот я согласен, что наше общество, горячо любимое, российское, не имеет такой информации. И от этого отношения к этой проблеме зависит от чего угодно, но только не от объективных данных.
Спасибо Андрею Соколову, директору терапевтического центра «Инсайт». Анастасия Коваленкова хотела выступить.
Так как, насколько я понимаю, если сработает вся эта программа фестиваля, то помимо тех денег, которые будут собраны, да, за счет этого, еще речь идет о том, чтобы дать конкретное направление, возможность, да, людям узнать о том, что это есть. А у меня есть некий, пусть маленький, но опыт свой, связанный с этими группами, с одной из них. Случился в моей жизни такой момент, когда я оказалась внутри этой группы. Я не была в этот момент ни наркоманом, ни алкоголиком. У меня просто был очень тяжелый психологический момент в жизни, ну такой, когда трудно выйти на улицу. И Таня Головнер, моя подруга, сказала мне: слушай, а ты пойди к ним. Так странно было, да? Я к чему это хочу рассказать, чтобы люди действительно поняли, что это реальное место, и немножко поделиться этим опытом. Я пришла к людям, которые заняты решением этой проблемы. Там две группы собираются, собственно, зависимые люди, это отдельная группа, и отдельно собираются созависимые, то есть друзья, ну, понятно, родственники, родители, да, или же дети иногда. Я вот была на этой группе людей. Вы знаете, я была так потрясена, во-первых, как они меня приняли, во-вторых, атмосферой, когда ты попадаешь, и у тебя нет проблемы внести свою проблему туда. То есть ты, в принципе, уже принят сразу. А еще я хочу сказать важную вещь для тех, кто, может быть, задумается над тем, что может сделать этот шаг в сторону вот такой помощи от мира. Мне это невероятно помогло. Причем помогло очень быстро. Я за несколько приходов туда, во-первых, конечно, спасает то, что вдруг оказываешься не один в проблеме. А для них я представляю, что это вообще такое, да? И все, кто думают и сомневаются идти, не идти, вот я хочу призвать, не сомневайтесь. Это имеет смысл, это хорошее место.
Спасибо Анастасии Коваленковой. Таня Главнир хотела что-то добавить.
Можно? Хочу сказать вот что. На этом фестивале уже он планируется не одноразовым мероприятием, а регулярным. Полтора года назад тоже проходил виток. Это фестиваль, открытый для взаимодействия пространства. Вот почему. Здесь люди, которые связаны каким-то боком с этой проблемой, могут лично друг с другом познакомиться, могут лично реализовать какие-то проекты, и это уже происходит. Поэтому присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь.
Спасибо, Таня. А я вот сейчас хочу подхватить некую мысль, которую Иван Максимов высказал. Когда вот он выступает где-то, а люди ему говорят: художник, может быть, ты чего-нибудь покурил или понюхал? Я сейчас хочу вот с Иваном, с Михаилом Алдашиным.
Хотел так сразу сказать, что жизни понюхаю.
Жизнь?
Конечно.
Чтобы люди
жизнь
знали.
Жизнь – самый лучший наркотик, это же естественно. Зачем заменители? Все равно же жевать целлофан вместо куска мяса или пить серную кислоту вместо хорошей текилы или вина. Мне в любом случае алкоголики анонимные симпатичнее, чем не анонимные вообще, алкоголики симпатичнее, наркоманы. Мне как бы веселятся все-таки.
Ничего себе. Влад, как вы на это реагируете, представитель сообщества анонимных наркоманов? Может быть, алкоголики просто социально
более... Я имею в виду, что они более, да, конечно.
Все-таки
они не уходят,
да,
таким образом. Они как бы, наоборот, приобщаются скорее.
Ага.
Угощают других. Мне тоже предлагали и марки лизать, и шернуться, и дунуть. Я даже пытался. Я был в Испании, пытался марихуану покурить. Чудовищный, конечно, вкус. Вообще, это как вы эту гнусь курите, ребята? Я вообще не понимаю. Если кто-нибудь из наркоманов слушает.
Так.
Ну, я знаю, тут есть присутствующие неанонимные курцы и так далее. Считают, что это естественно и нормально. Я не знаю. Ну, все чем-то болеют. Я не знаю. Нет людей без проблем. Нет людей, которые не страдают там от столкновений с какими-то проблемами действительности, там, от сложности в общении, с психологическими проблемами, там, кризисы какие-то, там, депрессии глубокие, дышать тяжело, все кажется плохо. Не обязательно же сразу вот это здоровье-то портить. В конце концов, есть еще один наркотик, он тоже отвратительный, но, по-моему, он меньше портит, по крайней мере, здоровье. Ну, телевизор, например. Я или сплю, или смотрю телевизор. Такой же эффект, и отупляющий, и уводящий действительности. Так что рекомендую телевизор вместо уколов. Дешевле, кстати, бесплатно.
Честно. А я-то, кстати, думаю, что самый чистый наркотик и, главное, совершенно безвредный – это творчество. Потому что человек, который однажды этого наркотика попробовал, уже вряд ли от него когда-то откажется.
Творчество, еще есть секс, есть любовь, но есть масса замечательных вещей. Чего же так-то себя ограничивать, правда? Михаил... Завалился в подвал, шернулся и лежит там, как бревно. Скучно.
Михаил Алдашин, художник и режиссер. Я думаю, что вот нужно Владу сейчас ответить. Влад, пожалуйста.
Я не буду говорить сейчас от сообщества анонимных наркоманов города Москвы. Я поделюсь своим личным опытом, как я это проживал. Я употреблял наркотики 13 лет. Жизнь моя вообще превратилась, я даже не могу передать во что. Очень тяжело об этом говорить. Ну, хотелось бы сказать то, что вот я нашел место такое, где мне действительно помогли. Помогли люди такие же, как и я, те же самые наркоманы, которые видели, может быть, и больше моего. Но я реально получил там помощь. И мне с этим хорошо. Вот я уже больше 2 лет не употребляю ни наркотики, ни алкоголя, ничего. Я прекрасно адаптирован к социуму. У меня есть семья, есть ребенок. И я могу сказать, что это опыт не только мой личный, но я вижу очень много людей, которые прекрасно живут и дышат полной грудью, и вот действительно получают удовольствие и удовлетворение именно от трезвой жизни.
Спасибо, Влад, представитель комитета по связям с общественностью сообщества анонимных наркоманов Москвы. За нашим столом Евгений Проценко, директор реабилитационного центра «Старый свет», Валентина Новикова, директор реабилитационного центра «Школа независимости» Валентина Новиковой, Петербург, Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт» Севастополь, Крым, организаторы фестиваля Никита Муравьев и Таня Головнир, представитель по связям с общественностью сообщества групп родственников и друзей самопомощи, меня зовут Екатерина, художник и режиссер Иван Максимов, художник и режиссер Михаил Алдашин, Яна Полонская, координатор Всероссийской сети снижения вреда и Анастасия Коваленкова, сказочник, художник. Свобода в клубе «РТФАК». Мы на фестивале «Общий язык», на фестивале помощи тем, кто хочет выздороветь от химической зависимости. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и ряд российских правозащитников продолжают голодовку с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Адвокаты Алексаняна побывали в субботу в клинике, куда помещен их подзащитный, и встретились с врачами. Коалиция «Другая Россия» проведет митинг в Калуге с призывом бойкотировать президентские выборы 2 марта. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», организаторы акции называют предстоящее голосование фарсом и имитацией демократических процедур. В столице Бурятии Улан-Удэ, где произошел пожар на ТЭЦ, введен режим чрезвычайной ситуации. В Тульской области, в поселке Петелино, произошел пожар в психоневрологическом диспансере. Пострадавших нет. Президент Украины Виктор Ющенко обязал премьер-министра Юлию Тимошенко до конца дня 10 февраля обеспечить подписание всех необходимых документов о поставках российского газа и расчетах за него. Барак Обама одержал победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Луизиана. Он также получил больше голосов, чем его соперница Хиллари Клинтон на партийных собраниях в штатах Небраска и Вашингтон. В Пакистане число жертв вчерашнего взрыва возросло до 25, десятки людей ранены. По сообщению Министерства внутренних дел, взрыв произошел в городе Харсада на северо-западе страны во время предвыборного митинга светской пуштунской партии. Пожар на известном Кэмденском рынке на севере Лондона локализован. В тушении участвовали более 100 пожарных, о жертвах не сообщается. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Мы на благотворительном фестивале под названием «Общий язык». Это фестиваль помощи тем, кто хочет выздороветь от химической зависимости. И за нашим столом сегодня Евгений Проценко, директор реабилитационного центра «Старый свет», Валентина Новикова, директор реабилитационного центра «Школы независимости» Валентина Новиковой, Санкт-Петербург, Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт», Крым, Севастополь. Влад, он представляет комитет по связям с общественностью сообщества анонимных наркоманов города Москвы. К нам присоединился игумен Ионы Займовский, руководитель направления по работе с наркозависимыми и алкоголиками Света Данилова мужского монастыря. Художник-режиссер Иван Максимов, художник-режиссер Михаил Алдашин, Яна Полонская, координатор Всероссийской сети снижения вреда, Анастасия Коваленкова, автор книги сказок и художник, и организатор фестиваля Никита Муравьев и Таня Главнер. Никита хотел продолжить, по-моему...
Хотел продолжить тему «чужие».
Это про являются то, ли наркоманы и алкоголики чужими для всех?
Дело в том, что в нашем обществе есть очень большая диверсификация. Мы делим алкоголиков и наркоманов. Как бы мы считаем, что алкоголь – это нормально, классический. Мы в России типа всегда пили и пьем. Традиция. С большой буквы еще к тому же. А наркотики – это грязно, плохо и вообще...
Маленькими
буквами, да. И еще вот задается такой вопрос, а зачем? Зачем же вы колитесь, когда вот у нас есть такая традиция с большой буквы? Выпейте вина! И все забывают, что человек, он не хочет колоться, когда он колется довольно быстро. Он перестает этого хотеть. Все забывают, что это болезнь, и что он уже не властен. И он не хочет сидеть в подвале и колоть себя в пах, потому что вен у него на руках уже нету. И не может он выбрать. И в том, что это такие же люди, и что они больны, вот здесь мы хотим показать, как же они могут выбраться из этого подвала, скажем так.
Спасибо, Никите Муравьеву. Я вот сейчас хотела бы отца Иона послушать с его отношением к наркоманам и алкоголикам. Вообще, ну, может быть, сказать, как православная церковь с этим может работать, потому что это же вообще отверженное. Вот мы в прошлой части программы говорили о том, что общество, в принципе, отвергает этих людей. Оно не желает с ними вообще в диалог ни в какой вступать.
Ну, я, наверное, в такой традиции вот Евгения Николаевича, Валентина Владимировна, то есть я ничего нового, наверное, не скажу, чем вот говорят специалисты в области химической зависимости, потому что и моя точка зрения во многом формировалась прежде под влиянием реабилитационной программы «Старый свет», где я проходил в школе консультантов обучение, в частности. Ну да, общество не хочет заниматься этой публикой, и церковь относится, ну, скажем так, равнодушно к этой публике, то есть реально. То есть в церкви это, ну, неугодно, не малоприемлемая публика, если так говорить честно.
Хочу представить, вот я, допустим, осознаю, что я стала наркоманом, я могу прийти на исповедь к батюшке и сказать: батюшка, грешна. Вот такая вот история со мной приключилась.
Нет, конечно, в этом смысле, в участии в церковной жизни, в частности таинств, конечно, церковь наоборот приветствует. Но мне кажется, тот традиционный взгляд, который распространен до сих пор в церкви, который, ну, практически не удается менять, что это болезнь, и ее нужно лечить. А это не есть грех, который надо исповедовать. Практически, да, большинство священников воспринимает это как грех, который надо исповедовать. Тем более, наверное, тоже я не открою секрет, что есть вот различия между болезнью, зависимостью и употреблением как грех, как грехом. Оно действительно трудно различимо, но на самом деле существует и такой момент, и такая правда, что немало людей все-таки прекращает употреблять после серьезного соприкосновения с Богом и с церковью. Это тоже такой момент есть уже, и на самом деле их не так мало. Другое дело, совершенно непонятно, куда эти люди потом деваются. Возвращаются ли вновь они к употреблению. Это, скажем, уже такой более профессиональный подход. Вот мой опыт, я больше занимаюсь все-таки помощью алкоголикам, но и наркоманам тоже, но в меньшей степени, и их родственникам. Опыт такой, что церковь готова принимать их вот в какой-то, в каком-то таком традиционном смысле, как кающихся грешников, но не готова, не совсем готова помогать им, как больным людям.
Спасибо, отец Иона. Друзья, вот какая проблема, мы о ней заговорили в перерыве, что делать? Понятно же, что мы выглядим смешно, если мы говорим наркоману: вылечился, приходи, мы тебя научим тут искусством заниматься. Хотелось бы поговорить о том, какие ступени существуют между человеком, который вышел от нарколога, и дальнейшей жизнью. Вот, может быть, Евгений Проценко выступит.
Я только, с вашего позволения, чтобы нам эти ступеньки не перепрыгивать, тоже немножко назад отступлю. Вот этот вопрос о том, чужие или не чужие, мне кажется очень важным. В двух аспектах важным. Во-первых, действительно, вот мне лично приходилось не раз сталкиваться с отношением полной нетерпимости. Вот мы, когда с кем-то общаемся, как организация, узнают о том, чем мы занимаемся, люди говорят: да, вот нашли чем заниматься, стрелять надо, в резервации надо, закалывать насмерть надо, чё, сколько можно возиться. С другой стороны, люди, которые сами занимаются этой проблемой, люди, даже иногда страдающие какой-то из разновидностей зависимости, тоже склонны часто говорить: вот это мы, а это они. От людей, злоупотребляющих алкоголем, и от алкоголиков сплошь и рядом можно услышать: вот эти наркоманы, это нечто такое не наше. И наоборот, бывает иногда, реже, правда, но бывает: вот эти синяки, это не наше, это совсем что-то другое.
Так вот, общий язык.
Общий язык, и не только между алкоголиками и наркоманами. Важно-то понять, что не вещество проблему создает, и даже не процесс какой-то. Вот говорил Михаил Алдашин о том, что можно кайф получать от того, сего, пятого, десятого. Хорошо ли это? Вот о чем подумать надо. Кайф-то, да, получать можно. То есть можно стать наркоманом без химических веществ.
Да, пищевым наркоманом или сексуальным наркоманом. Я не шучу, есть такое медицинское,
да,
определение.
Да. И, стало быть, речь идет не о том, какое вещество признать вне закона, во всяком случае, не только об этом, а о том, с каким явлением мы имеем дело и как с этим явлением разбираться. А вот как разбираться, эти ступенечки поиска помощи, тут, по-моему, наша задача и как специалистов, и как людей, которые заинтересованы в этой проблеме, как раз выстроить такую систему, которая бы и позволила людям в любом месте, обратившимся за помощью, все-таки найти эту помощь. Не у шарлатанов, которыми пестрят любые газеты, развороты там, рекламные, а действительно помощь, которая позволила бы найти людям реальный выход из их ситуации.
Евгений Проценко выступал, директор реабилитационного центра «Старый свет». Значит, объясните мне, дорогие друзья, вот человек обратился к наркологу, он прошел курс лечения у нарколога, и дальше ему нарколог говорит, что: до свидания, дорогой товарищ, иди вот в свою обычную жизнь, да, вот все, да?
Позволю.
Да, пожалуйста, Валентина Новикова.
Человек – существо сложное. Человек мультидисциплинарен, если так можно сказать. У него есть и мясо, и кости, и разум, и душа, и дух, и прочее. Вот, например, в прошлом месяце была большая конференция антинарко в Санкт-Петербурге, в Смольном, где съехались те, кто как бы считает, что он имеет к этому отношение, и говорили о профилактике, говорили обо всем, о том прочем. Специалисты все сидели в коридоре, курили нервно, рассказывали анекдоты, потому что, слушайте, это было невыносимо. Я, например, работаю 10 лет. 10 лет одно и то же. 10 лет ничего не изменилось. 10 лет они говорили о том, что нужно строить спортплощадки, и тогда у нас наркомании и алкоголизма не будет. Но это невыносимо уже. Ну, один год, ну, два, ну, пять, ну, 10 чересчур. Поэтому, когда вы говорите у нарколога, у меня начинается изжога. Потому что болезнь биопсихосоциодуховная. Потому что, когда во второй части в Смольном был круглый стол, где уже собрались специалисты, то, наконец-то, там уже большие специалисты говорили о кризисе наркологии, о том, что как в свое время психиатрию не принимали ни в какие сообщества мирового порядка, потому что она была карательная, также и наркология, о которой говорили полушепотом, находится в глубочайшем кризисе. Поэтому возмутительность, что сейчас рассуждают на тему принудительного лечения, мне хочется спросить, кто кто это будет делать? Тот, кто завалил всю наркологию и кто не смог помочь адекватно ни наркоманам, ни алкоголикам, никому. Опять этим людям будет дано принимать решения, такие судьбоносные.
Извините, Валя, я вас перебью на секундочку. Несколько лет назад была информация о том, что в вашем родном городе Санкт-Петербурге было предложено лечить наркоманию хирургическим путем.
Да.
Вот это просто...
Да. Нас также это всех потрясло, потому что в тот год были отданы все деньги, которые могли бы пойти на реальное расширение объективной, хорошей, качественной помощи, которая существует, правда, точечно пока. Вот, отдали институту Бехтерева тогда. Они высверливали на всякий случай еще несколько сантиметров. Может быть, прихватят блуждающий центр удара. Понимаете, это страшно. Значит, что касается чисто медицинских аспектов, там, которые имеют отношение к нашим специалистам, то объективности для я могу сказать, что вывести из тяжелейшего состояния и при мне неоднократно в приемном покое доставленных наркоманов или алкоголиков, которые падали замертво, медикаментозно за 5 минут наши наркологи, кстати, такой профессии не существует только в России, да, выводили, то есть манипуляции медикаментами, все-таки наши врачи большие специалисты, и я ни в коем случае не обесцениваю знатоков нашей советской, там, российской медицины, но... Поскольку мы говорили о том, что это биопсихосоциодуховная болезнь, то походы к наркологу практически это походы в никуда, потому что медикаментами эта проблема не решается. И это большая проблема, и нам никак не состыковаться. А мы говорим биопсихосоциодуховная, там всем есть место.
Если я вас правильно понимаю, то у государства нет такой практики, чтобы она после детоксикационной терапии отправляла в нашу медицину человека в реабилитационный центр.
Для...
Нет такой
практики. Я могу сказать, что такая практика таки есть. Даже на базе той больницы, где я работаю, городской наркологической больницы. Только другой вопрос. Воспринимается это как шведский стол. Это мы более-менее понимаем, возьмем. Это мы более-менее понимаем, то есть закусочку, супчик и булочку. А вот это вот нам не подходит, потому что нам непонятно, поэтому мы учиться этому не будем. Есть технологии, извините за выражение, технологии, которые обкатаны, то же самое, если бы мы изобретали колесо.
Спасибо, Валентина Новикова. Свобода в клубе RTFAQ. Мы на благотворительном фестивале «Общий язык». Яна Полонская хотела выступить.
Относительно, являются ли люди с наркотической зависимостью чужими, либо кем-либо еще для нашего общества. Из нашего опыта, в большей степени спецсервис, следует, что часто наркозависимые люди не могут получить помощи, которая даже не касается их наркозависимости. Я сейчас имею в виду квалифицированную медицинскую помощь в связи с другими проблемами здоровья. Это люди, которые последние на очереди лечения ВИЧ-СПИДа. Это люди, о которых вообще не думают, когда идет речь о доступе к лечению гепатитов, туберкулез. И люди, которые, что самое печальное, не могут даже первичной часто медицинской помощи получить из-за широкой стигматизации среди медицинских работников. Реально звонит человек, который спрашивает, что мне делать, вот я беременна, я хочу пойти в женскую консультацию, но у меня, простите, руки сколоты, я вообще могу на что-то рассчитывать, на какую-то помощь, консультацию? Идет широкая стигматизация, это реальность, к сожалению, наша, с которой вот, ну, я даже не знаю, что можно так быстро сделать. Я полагаю, что мы все-таки можем что-то попытаться начинать делать, чтобы это клеймо с наркозависимых людей как-то убирать.
Спасибо. Яна Полонская, Всероссийская сеть снижения вреда. Спасибо. Никита Муравьев хотел выступить.
Хотел бы чуть-чуть добавить к тому, что говорила Валя. Действительно, медикаментозно не лечится наркомания. Можно вывести человека из просто изломок. А потом, когда у него больше нет его привычного наркотика, он оказывается как бы без кожи, потому что он очень чувствителен. Он не умеет жить в среде. И именно те, кто собрались сегодня за этим столом, как реп-центры, так и группы самопомощи, они как раз учат людей нарастить эту кожу, это умение жить.
Андрей Соколов.
Один из авторитетов в области химической зависимости, доктор Спикард, он сравнивал химическую зависимость с клеткой, в которую человек запирает себя сам. Но весь ужас этой болезни в том, что насильно эту клетку ни снаружи, не открыть. Ни изнутри. Это можно сделать только совместно. Вот наши наркологи, которые вроде как понимают, что химическая зависимость – это болезнь, как я уже говорил, но на самом деле смотрят в глаза и говорят, но он же не хочет лечиться. Хотя понятно, что если человек болен, он и не может хотеть. И вот одна из задач, я считаю, фестиваля и общества, и в том числе представителей культуры этого общества – помочь человеку захотеть, показать ему, что вот есть другие в жизни интересы, чтобы в обществе постепенно менялась вот эта культура наша, которая сейчас, я считаю, она очень наркоманская. И по телевизору, и в средствах массовой информации, и в фильмах у нас идет подсознательная, а может быть и сознательная, я не берусь утверждать этого, но пропаганда наркотического образа жизни, анекдоты, шутки, разговоры, темы, все о наркотиках, юмор наркоманский, которого нормальные люди вообще не должны понимать, а все смеются. Повернуть, чтобы как это изменилось в цивилизованных обществах достаточно давно, когда они стали это менять, не само изменилось, не модно употреблять наркотики. И сделать так, я считаю, одна из задач этого фестиваля.
Спасибо, Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт». Ну, я обращаюсь к Ивану Максимову и к Насте Коваленковой, чтобы они прокомментировали выступление Андрея.
Все время как раз думаю о престижности этого занятия. Среди молодых людей это просто одна из главных фенек, кто чего употребляет. Ну, даже важнее, чем кто с кем спит. И не знаю, какими программами можно их переключить. То есть общекультурная задача такая, чтобы у людей какие-то были интересы, кроме алкоголя, ну и разных веществ, таблеток, марихуаны там и так далее. А им больше не о чем поговорить. Вот я помню еще много лет назад там собирались поэты, довольно известные на квартире, не наркоманы, но вот просто собрались вот так нормально, выпивают водки там или самогоны, не помню чего, и вспоминают, кто там, когда на автопилоте, куда дошел. То есть это вот любимая тема для беседы. Как прикольно то, что там вот он ничего не помнит. Это тема, что ли, даже может быть отдельный жанр искусства про то, как кто как нажрался. Я помню, тогда у нас с нами сидел Алексей Дедуров, покойный поэт, и он как раз очень возмутился, потому что он ребенок военный, рано пошел работать, там добывал деньги для себя, для мамы. И вот его это задело, о чем его молодые товарищи беседуют.
Вань, а вот можно представить, что кто-то вот пришел на фестиваль, вот увидел ваши работы, подумал и решил, да не буду я курить больше травы, и более того, не буду героином колоться, а займусь-ка я лучше анимацией художественной.
Во-первых, это ни одно другому не мешает никак.
Вот
поэтому
это, конечно,
даже если человек снимает гениальное кино, это не значит, что он отказывается. То есть многие люди, которые снимают и кино, и снимаются там, и делают живопись какую-то, они при этом алкоголики или даже некоторые наркоманы.
Но наркоманы долго не выдерживают.
Исторически сложилось, что одно, что
честно,
получалось,
да,
что не мешает.
Алкоголики это тоже не.
Художники, ну не все, но большинство художников очень много пьет.
Вань, так а сложилось. Я думаю, что это миф. Просто у людей артистических профессий саморефлексии выше, и они охотно говорят о том, как они выпивают. На самом деле, люди искусства не пьют и не употребляют препараты больше, чем вся остальная страна. Никто абсолютно ведь никогда социологию такую не проводил.
Абсолютно. Не больше, это, конечно.
Можно представить такую картину, что кто-то посмотрел мультфильм, и да, можно, конечно, и прежде всего те, которые только начали употреблять, не являясь химически зависимыми. Химическая зависимость – это болезнь, и человеку больному нужна профессиональная помощь. Но остановить и в качестве профилактики, и чтобы показать другие стороны жизни, чтобы люди не запирались туда, конечно, безусловно. Вместо употребления наркотиков.
Просто надо снять ореол престижности.
Конечно.
Спасибо, Иван Максимов и Андрей Соколов. Анастасия Коваленкова.
А вот у меня есть, получается, почти возражение. У нас все время идет речь о том, чтобы как бы прекратить зависимость и потом научить заниматься искусством. Друзья мои, мне кажется, что человека надо научить заниматься жизнью. Может быть, замечательный столяр, который получает, собственно, ведь этот же наркотик вырабатывает сам наш организм, когда мы умеем радоваться. Но в жизни масса проблем. Значит, надо научить человека, по сути говоря, жить. То есть принимать и радоваться, если честно сказать, проблемам. Принимать их активно, творчески. То есть вот сегодня у меня сломалась стиральная машина, теперь придется ее тащить в Рим. Ё-моё! И вот это принять творчески и бодро, хороший денек, айда в ремонт.
Это же может быть игра такая.
Научить играть в жизнь, да, между прочим, немножко понарошку. А интересно, как пройдет день? Это вот я первое хотела сказать. Второе, мне кажется, тоже важный момент. Я, честно говоря, со своим сыном редко об этом говорю. Даже где-то из опаски. Я понимаю, что он не употребляет наркотики. Подозревала, что он пробовал что-то. И недавно узнала о страшной истории, действительно страшной. Начну с того, что я ему это не рассказала. Вкратце расскажу вам историю. Хорошая, интеллигентная, артистическая семья, в которой был такой мальчик, то, что называют ботан, то есть прекрасно учащийся. Ну и вот, как вы сказали, Валентина, начал приходить чуть-чуть сонный, типа усталый. Потом оказалось, что он сидит на игле и уже давно. А потом появились люди, которые стали говорить, что большие деньги он должен. Все было хуже, хуже, хуже. В какой-то момент я даже перестала спрашивать у знакомых, как там. Недавно спросила. Мне рассказали страшное. Его мать покончила с собой, тем самым его спася. После того, как она покончила с собой, он пропал. Все думали, что передоз. Его не было больше года. Он объявился, он жив. Он спасся, кстати, в монастыре. Он написал письмо родным о том, что он живет при монастыре, о том, что у него появилась женщина, скоро родится ребенок. Ну, видимо, они поженились. И что он не может вернуться в этот мир пока. И вот эту историю я не рассказала своему сыну. А недавно мы сидели в компании с его друзьями, такими же, как он, 16-летними ребятами. И они сами завели разговор о наркомании, о том, что они знают одного наркомана. В общем, печально о нем рассказывали. И вдруг как-то что-то меня подмыло, и я начала рассказывать историю. И они спросили, он погиб? Ну, на середине истории. И вдруг я сказала, вы знаете, страшнее, ребята. И один из ребят сказал, что мама погибла. Вы знаете, они поняли все. Они так все замерли. А потом один из них сказал... А может, она не из-за него покончила с собой, а для него. Это просто пример. Я, в общем-то, сейчас сказала речь в защиту этого поколения, им по 16, по 17. Они эту историю поняли, она была не зря.
Спасибо, Анастасия Коваленкова. Может быть, мы попросим отца Иону?
Ну, я служитель церкви и могу сказать со своей колокольни, что мне, честно говоря, немножко грустно, потому что группа не увеличивается, группа самопомощи. Мне кажется, это вообще такое божье изобретение. Но оно у нас в России не приживается, движение стагнируется, но это как факт. На мой взгляд, лучше ничего нету, чем вот группа самопомощи, группа поддержки, где люди могут действительно выздоравливать и получать как бы лечение от самых лучших профессоров там, в области химической зависимости, себе подобных, которые уже имеют опыт выздоровления. Церковь имеет огромный ресурс на самом деле. В Америке, в Польше церковь сотрудничает очень успешно. Католическая, протестантские церкви с этими группами поддержки. И, в частности, ну, в Польше церковь участвует в реабилитационном процессе. Создаются с ее помощью. Вот мы с Евгением Николаевичем половину Польши объездили. И там и церковь создает центры, и активно участвует, пассивно участвует. Я не знаю, что сказать оптимистично. Честно говоря, у нас этого нет и не будет, мне кажется, никогда. Все хотелось бы как-то взглянуть на ситуацию с точки зрения культурологической, исторической, социологической. Потому что уже бьешься, и ничего не меняется. Только одна наркология и все. Чиновники медицинские, мертвые глаза и ноль успеха. Мне хотелось бы от слушателей призвать, у кого эта проблема, к некой ответственности. Действительно, вот такие истории, довольно сильная история, которую вот только что мы все услышали, она меня не очень вдохновила вот в каком смысле. Я, например, я в этом тоже не оригиналил, смотрю на выздоровление как вот процесс длиной вот в целую жизнь. Тоже спикер, по-моему, сказал. Ежеминутных историй много разных, ужасных, прекрасных. А что дальше будет с человеком? Вот он пришел там к неупиваемой чаше. И вот ему показалось на пьяную голову, что он исцелился. А что дальше с ним? Реабилитационные программы и группы поддержки, они как раз этим и занимаются. Излечением как бы вот длиной в целую жизнь. Такое расхожее мнение противников групп поддержки. А вот что, они зависимы от групп? С одной стороны, наверное, лучше быть зависим от группы, тоже расхожий ответ, чем быть зависим пьяным в стельку лежать каждый день. С другой стороны, ничего подобного. Это исцеление, оно имеет такую вертикаль некую, то есть человек идет к Богу, и уже на более поздних сроках выздоровления человек решает именно духовные проблемы, отношения с Богом. И мне кажется, что каждый человек может найти. Вот маленький примерчик. Ко мне пришла женщина, Она якутка, она пролежала в реабилитационном центре «Дом надежды» под Петербургом, 12-шаговый такой русско-американский очень неплохой центр. Один из немногих, вот, кстати, бесплатных, благотворительных. И она сказала, что она живет в Якутске, потеряла вот уже глаз на почве алкоголизма. Немолодая женщина сказала, что в Якутске нет ни одной группы. Хотя епископ якутский Еленский Зосима, вот, ну, мой бывший сосед по келье и мой друг, он когда узнал об этом, что вот я увлекаюсь этими группами, помощью людям, он прям говорил, вот я, если был бы епископом, у себя массу группы сделал. Но в силу вот тех или иных причин он не сделал. И она готова, говорит, я уезжаю из Якутска в город Алдант, где есть 2-3 группы. И я сказал, что да, это правильное решение. Вы выбрали жизнь, потому что если вы не будете посещать группы, то вы трезвый на 99% не останетесь. Вот ответственность человека. Человек готов переехать в другой город, уже там оставив свою семью на какое-то время. И мне кажется, каждый человек, который столкнулся с химической зависимостью, а у нас, мне кажется, редкая семья, не связана с этой проблемой, имеет право выбора. Оно дано, и пути, да, это все, это экзотика в России. Вот эти игроки анонимные, центры реабилитационные, это экзотика по-прежнему. Но, тем не менее, каждый может найти эту экзотику и получить исцеление и вернуться в жизни к Богу. Вот что хотел бы мне сказать.
Спасибо. Отец Ион, «Свобода в клубе» RTFAQ, благотворительный фестиваль «Общий язык», фестиваль помощи тем, кто хочет выздороветь от химической зависимости. За нашим столом сегодня были Евгений Проценко, директор реабилитационного центра «Старый свет», Валентина Новикова, директор реабилитационного центра «Школа независимости» Валентины Новиковой, Петербург, Андрей Соколов, директор терапевтического сообщества «Инсайт» Севастополь, Влад, который представлял комитет по связям с общественностью сообщества анонимных наркоманов, отец Иона Займовский, игумен, руководитель направления по работе с наркозависимыми и алкоголиками, Свято-Данилов, мужской монастырь, художник и режиссер Иван Максимов, художник и режиссер Михаил Алдашин, Яна Полонская, координатор Всероссийской сети снижения вреда, писатель и художник Анастасия Коваленкова, организаторы фестиваля Никита Муравьев и Таня Головнир. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».